Дифирамб.
Совпадение. Что значит первый раз прийти на программу «Дифирамб»? Юрий Рост пришел в первый раз, наконец-то, в программу «Дифирамб». И вот с удивлением и радостью узнал в этой музыке не только Россини, но и заставку к своей передаче «Конюшни Роста». Юра, добрый день.
Нет, добрый день.
А какой?
День. Это гимн конюшни, то есть
вообще
моей конюшни. Мастерской.
Правда,
да.
Что ли?
Правда.
Серьезно?
Абсолютно правда. У меня часы я сделал.
Так.
Из пластинки большой, гиганта, где дирижирует Тосканини. Я сделал часы. Это...
Они это играют?
Они это не играют.
Вот, кстати, вот такой подарок, кстати, надо сделать.
И сегодня утром я поставил, перед тем, как шел, я поставил гимн конюшни громко.
Еще раз можно послушать. Потрясающе, это здорово. Ну, товарищи, во-первых, у нас скоро... День рождения. Я имею в виду не нас, а Юрия Роста, который в начале февраля отметит день рождения. Я не скрываю этого повода, потому что, мне кажется, он очень такой знаменательный, потому что никто не верит в это. Никто не верит в эту цифру, которую Рост всем предъявляет без всякого стеснения. Не скрывает. Но в связи с этим, как я думаю, мы сегодня успеем поговорить и о том, что такое цифры в жизни Юрия Роста, ну и, конечно же, об открывшейся выставке в Манеже. Выставка, которая открылась 22 числа, только-только началась, и продлится она еще сколько, Юр?
Ну, месяц.
Месяц. Приходите, потому что там что-то такое потрясающее. Я вот сейчас узнала до передачи, что там не только фотоработы Юрия Роста, но еще и кино, которое там показывают.
И тексты.
Того же автора, да?
Тексты,
и тексты того же автора.
Тексты.
То есть я так понимаю, что если, учитывая, что там где-то работ 250 представлено,
да?
Я так понимаю, что это на целый день.
Бутерброды.
Прийти, да, потому что надо все это увидеть и посмотреть. Ну, давай мы тогда начнем с выставки, действительно.
Давай.
Проведи нас чуть-чуть по ней, что там происходит. Потому что книгу, которую мы представляли, портрет, групповой портрет на фоне эпохи, конечно, там гораздо больше, чем... Сколько там работ в книге в самой?
140.
А, здесь 250. То есть здесь еще прибавилось.
Там фотографий больше, но я приблизительно треть фотографии не повесил, потому что нам не хватило места.
Ну, расскажи немножечко об этом, проведи нас по выставке.
Можно тогда предысторию?
Давай.
Потому что без этого совершенно не будет понятно, каким образом эта выставка возникла. Года два назад мой дорогой друг, любезный и любимый, Леонид Меломед, который тогда возглавлял, по-моему, МТС, и чья семья для меня просто родная семья, он мне говорит: Михалыч, давай сделаем выставку. Я говорю: да-да, конечно, давай сделаем, почему же нет? И тянул, потому что мне представлялось, что это довольно сложная работа и тяжелая. И он много раз мне говорил: давай. То есть было такое ощущение, что ему это больше нужно, чем мне. Может быть, так оно и есть, потому что он меня любит, и вообще это поразительный совершенно человек. То, что называется нравственный, то, что называется моральный. Человек, который верит. У него замечательная, огромная семья, четверо детей, все мои друзья, и все меня называют Михайлович. И отца я его очень люблю, отец у него замечательный хирург, и сам Леня хирург, я врачей вообще очень люблю. И в этом году он вступил в преступный сговор с Олей Свибловой и решил, что это единственный способ повлиять на меня, потому что это темперамент у Оли невероятный.
Оля Свиблова, директор Московского дома фотографии,
да,
или
да.
Министр фотографии Российской Федерации.
Абсолютно.
Да.
По всей вероятности, они договорились еще весной, потому что на 20 мая назначила мне свидание, оно действительно состоялось 27 декабря. Она мне сказала: давай сделаем, все, мы договорились, мы с Меломедом договорились, все, давай. Я сказал, что я делать выставку не буду, потому что времени нету, остается меньше месяца. Но потом мне пришла идея сделать групповой портрет на фоне книги. И мы с ней расстались на какое-то время, а я сел к компьютеру, стал разбирать негативы, и поразительно совершенно, что мы практически за, может быть, 10 дней сделали целиком всю работу, которая там висит. То есть до этого предварительно я занимался, закончились каникулы, и мы сделали вот эту вот работу. Сначала она не приняла концепцию, которую мы придумали с художником Борисом Жутовским, который нарисовал портрет там мой, так что там есть мой портрет работы Жутовского.
А концепция какая была у вас?
А концепция была такая, что мы каждую фотографию снабдили текстом, угу, почти полным.
Это твой, есть, твой жанр.
Да, угу, да. И спорили, ссорились, потом объяснялись в любви, в результате, в общем, как мне кажется, получилась очень пристойная вещь. Я каждый день приезжаю на выставку и вижу, что люди стоят, смотрят и читают. И Юрский на открытии сказал, что хорошо бы поставить камеру, которая снимала бы людей, которые читают и смотрят, потому что изменяются лица. Они узнают себя и, может быть, узнают даже свою страну. Ну, такой, какой вижу и я, естественно, извините за этот, ну, такую похвальбу внутреннюю. Но, тем не менее, там где-то эти 250 фотографий, они создают, эта масса, она создает картину, она создает групповой портрет. По существу там две выставки. Одна — групповой портрет на фоне книги, исправленный, mm-hmm, дополненный. Там есть тексты, которых нет в книге, есть фотографии, которых нет в книге. Довольно много. И есть эскиз будущей книги и выставки. Это групповой портрет на фоне мира, где представлены люди уже не только России, а, ну, так, их немного. Там где-то около 50 фотографий всего мира. И картины мира. Цветные, без людей. Но все
твои
вместе...
Твои путешествия.
Мои путешествия, которые я проделал благодаря... Ну, вместе с Леней мы путешествовали. Меломедом и с Костей Грамотневым. Но основной застрельщик путешествия — это Виктор Анатольевич Токнов. Безудержный мой друг, который никогда ничего не требовал. Просто для компании восхищался. Как вот прекрасно, как хорошо... как сказочно. И вот эти вот путешествия, они дали возможность поснимать мир и людей мира. Впрочем, почти так же, как наших людей. Они такие же у меня там задумчивые, печальные. Хотя есть красавицы.
А кино?
А кино — это идея Свибловой в чистом виде. Там сделали кинозал маленький, и в этом кинозале идут фрагменты. Фрагменты моих программ, которые я делал на РЕН-ТВ, mm-hmm, которые Ира смонтировала замечательным образом. И там, ну, там их немного, но я думаю, часов 6 есть этого кино. И люди могут, просто устав от выставки, там, правда, мы поставили стулья, чтобы они отдыхали, но они могут посидеть в этом кинозале и познакомиться с теми же героями, которые, которых они видят на выставке, и увидеть, что они в действительности такие, похожи на то, что они видят и читают.
Не перегруживаются люди, не перегружаются?
Не знаю, может быть, ну, есть выбор. Можно подняться по лестнице и уйти посмотреть, там выставка рядом «Год семьи».
По контрасту, да, я могу себе представить.
Так что они могут пойти на ту выставку, отдохнуть и вернуться, если хотят. Но меня радует, это такая большая награда и такой подарок, вот, который мне сделали вот мой друг Леня и Свиблова сделала, потому что, конечно, она очень грамотно все сделала.
Ну вот смотри, ты сказал,
она заставила меня повесить картинки в белых паспортах. Я так стремился к черным иллюминаторам, но она меня убедила, что это должно быть.
А что, это сильно влияет как-то, да?
Не знаю, там часть в черных. Вот новая выставка, для того, чтобы она отличалась от старой, она в черных паспорту. И там ничего страшного. Ничего страшного. Но основная масса по периметру, она в белых паспорту и напечатана на белом, на черном по белому. То есть так, как надо.
Ну вот если говорить по контрасту с годом семьи, который так вот мы тут осмеяли. Ну,
не, мы не
ввиду,
осмеяли.
Имеется в виду, конечно, вот это вот официальная хроника ТАСС, что, то, что раньше называлось, тематическая. Угу, вот угу, можно себе представить, что было бы в этих окнах, оно, наверное, там и есть где-нибудь в ТАССе в этом, да, у Никитских ворот. Вот чем отличается все-таки взгляд вот этой вот счастливой, оптимистичной хроники официальной, официальной фотографии от фотографии твоей?
Ты знаешь, эта выставка в целом, я думаю, оптимистична, потому что она показывает, что наша страна и прилегающие страны, которые там, я имею в виду Украину, Грузию, там есть и Узбекистан, там вообще, ну, практически все пространство бывшего Советского Союза и те люди, которые Грузия, безусловно. А вот в целом, когда ты смотришь, как сказал мне один человек, что этот человек Митя Муратов, мой
главный
сынок,
редактор «Новой»,
да,
газеты.
Мой сынок, мой любимый главный редактор, и мой просто друг очень близкий, он сказал, что в этой стране хочется жить. Вот в этой стране, которая представлена. И хотя там судьбы разные, и есть драматические, и есть трагические, потому что как назовешь судьбу рядового Богданова, который потерял 11 детей, пока воевал и защищал родину. Или армянской вот этой Мкртычан, Арзни Мкртычан, которая во время землетрясения потеряла всю семью, и Бог ее так наказал, что оставил жить на этой земле. Тем не менее, общее состояние, там все вперемешку, общее состояние нормальных, нормальных животворящих людей. И они все там перемешаны. Все. Там нету отдельно известные люди, отдельно менее известные, одни безвестные. Там все и свинарки, и крестьяне, и лесорубы.
А время вообще можно определить? Или оно
остановилось? Наше. Нет, нет. Это время моей жизни.
Ну вот, я и спрашиваю. Да, оно меняется? Или ощущение, что оно вот такое стоящее?
Нет,
ничего не
ощущения
меняется.
Ретроспективы. Я думаю, что раз люди стоят, я ненавижу это слово ретроспектива, это не взгляд назад, это взгляд в себя, внутрь. И те люди, которые читают, если бы это была такая ретроспектива из того, что было, я думаю, что не вызвало интереса. Любопытно, что из всего отобранного единственная карточка, которая там не висит, это карточка под названием «Ретро». Это фальшивая фотография, то есть там красивая женщина с выбеленным лицом под 30-е или 40-е годы, надпись «Бомбоубежище», видимо, какая-то съемка. И я написал в тексте, что ретро — это стиль не воспоминания, а забвения, потому что мы из прошлого вынимаем то, что нам хочется вынуть, а не то, что было на самом деле. Ну, да, вот красивая женщина, стильная, надпись «Бомбоубежище», которая никому ничем сейчас не угрожает, и она не попала туда. А там все как есть, не как было, как есть. И дети замечательные, и старики, и нормальные, продуктивные люди, и висят рядом там Ниёлова и Пинежский, доярка. И, ну, я просто не перечисляю какие-то, уже не могу сейчас вспомнить.
Ну, получилось про что?
Получилось про нас, про меня, про тебя, про тех, кто читает, про время, в котором мы проживаем. Нету ни будущего, ни прошлого, есть только настоящее, я абсолютно в этом уверен. Но особенно, вот я у Паскаля прочел, что особенно будущее не надо учитывать, потому что неизвестно,
трогать
что
не
это
надо.
Такое. Да, ну, не надо готовиться к нему, потому что то, что происходит в настоящий момент, это и есть реализация будущего.
А самая ранняя фотография какая там есть?
Самая ранняя фотография, вам, молодым, страшно сказать, 47-го года. На ней реальные друзья, и эту фотографию трудно выделить из общей массы, потому что она снята, ну, она снята так, как я сейчас снимаю. То есть показываю, что, как принято говорить, художник остановился в своем развитии в 47-м году. Там три парня, три пацана послевоенных.
Она в книжке есть тоже.
Она есть в книжке, да. И там текст этот есть. Но ты знаешь, очень интересно, что даже те люди, которые имеют книжку, они все равно стоят и читают, как когда-то читали «Московские новости».
На этих стендах, да?
На стендах, да. У него в кармане газеты «Московские новости», а он читает. Это какой-то элемент причастности. То есть этого коллективного чтения. Он видит, что другой тоже читает. И они читают одно и то же. То есть они передвигаются по выставке. По выставке не ходят. Выходит один человек и переходит в другое место. Остальные стоят. Стоят почти... Я с хвастовством и гордостью это говорю. Они перешли в другой отсек и там стоят. Потом опять человек прошел. То есть нету движения по выставке. Очень медленное движение. Фотография, она как манок такой. Человек уперся взглядом, потом смотрит, что там. А дальше он уже читает. Она довольно точно построена, вот,
интересно,
как мне кажется.
А у фотохудожников бывают автопортреты?
У фотохудожников, наверное, бывают. А но тебя? Поскольку я просто фотограф, а не фотохудожник.
Нет, вот у художников бывают автопортреты. Один из самых любимых жанров.
Там есть. Мы можем задать зрителям, которые будут бродить по выставке, там есть два моих изображения.
А
пусть
как?
Найдут.
Это нужно поискать, да?
Да, надо
как,
поискать.
Знаешь, в детских журналах раньше
публиковались
картинки «Найди мышонка».
«Найди мышонка», да. Но я бы там сказал, что «Найди поросенка», потому что я там в одном месте выгляжу такой, как меня в детстве иногда называли «парохрюк», потому что я был такой кругленький. Не знаю, почему это такое название было, но вот «Найди парохрюка».
Ну, а в принципе, возможен автопортрет вот в этом
жанре? Возможен, у меня много.
А как это делается?
Обычно в зеркало я снимаю. Вот когда я снимаю героя, то в зеркало иногда ставишь на штатив и снимаешь себя.
Да, на автомате.
На автомате. Бежишь, занимаешь такое надлежащее выражение лица, такое делаешь и...
Там... Но это интересно, все-таки разница есть колоссальная между, вот я имею в виду вообще, ну, понятно, что она есть разница между кистью, да, между изобразительным искусством и фотографическим. Но тем не менее, ты же себя не можешь украсить здесь, ты все равно...
Почему?
Можешь?
Ну, все равно я могу отобрать, да? Мне не очень нравится изображение, я его не печатаю. Но тут я вынужден напечатать, потому что эти фотографии групповые, там, где я есть.
Угу.
Там можно поискать и найти.
Ну, вот вам задание, кстати. Вот уже интрига. Придите,
да
и найдите.
Да.
У нас сейчас новости. Здесь в студии, напомню, у нас в гостях сегодня Юрий Рост. Вопросы будем принимать. Телефон включу обязательно после выпуска новостей.
Часов 31 минута. В столице краткие новости. На эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. В храме Христа Спасителя открылся архиерейский собор, которому предстоит тайным голосованием избрать из 145 кандидатов троих претендентов на патриарший престол. Голосование все готово, сообщает Тартас. В зале установлены урны и около 20 зеленых кабинок для голосования. Собор начался с заупокойной молитвы по патриарху Алексию II. Среди наиболее вероятных кандидатов эксперты называют местоблюстителей РПЦ, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла и митрополита Калужского и Боровского Климента. Еще один человек заболел птичьим гриппом в Китае. Опасный случай выявлен в провинции Гуйчжоу. Заболевшему мужчине 29 лет. Он почувствовал себя плохо еще 15 января, а сейчас его состояние врачи оценивают как критическое. Всего в Китае с начала года птичьим гриппом заболели 6 человек, четверо из них скончались. Транспортировка российского газа через Грузию в Армению временно приостановлена из-за аварии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе грузинской нефтегазовой корпорации. По этой же причине пока задерживается возобновление подачи газа в Цхинвальский регион Южной Осетии. Предполагалось, что Южная Осетия начнет получать российское топливо сегодня с 8 часов утра. На поставки газа населению Грузии эта авария не повлияла, так как Грузия получает природное топливо из Азербайджана. Сборник речей президента США Барака Обамы с переводом на японский язык и аудиоприложением стал бестселлером в Японии. Как сообщает электронная лента РУ, за несколько месяцев японцы купили больше 400 тысяч экземпляров издания. При этом редко какой роман раскупается в течение года тиражом более 1 миллиона экземпляров. В издательстве пояснили, что выступления президентов и кандидатов в президенты – это прекрасное средство обучения английскому языку. Выступления Обамы особенно хороши. Его речи так трогательны, и он использует простые слова. Слова вроде «Да, мы можем», «Перемены» и «Надежда». Даже японец может их запомнить, отмечает книгоиздатель. О погоде в Москве. Около нуля сегодня в столице. Переменная облачность, без осадков. На дорогах очень скользко. Местами сильный туман. Ветер южный и юго-восточный 3-8 метров в секунду. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
На воскресном собрании Третьяковки работа Владимира Лебедева «Примерка». Тема НЭПа в изобразительном искусстве. Гость программы – старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Валентина Бялик. Собрание Третьяковки в воскресенье после 15.
Вопросы нашим гостям задайте и вы. Сайт «Эхо» – echo.msk.ru.
В центре внимания программы «Наше все» – маршал Советского Союза Дмитрий Устинов. Гость программы – военный обозреватель Александр Гольц. «Наше все» в воскресенье после 17. В воскресенье после 19 в программе «Дым Отечества». Жизнь после кризиса. Капитализм или социализм. 19 января 1865 года умер Пьер-Жозеф Прудон, французский социалист. После 19.30 Ленин жил, Ленин жив. 21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Гости программы – политолог Александр Цыпко и независимый политик и экономист Владимир Милов. «Дым Отечества» в воскресенье, начиная с 19 часов. Барак Обама. Другая эпоха. И такова тема воскресной программы «Полный альбац». Гости в студии. Политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов. «Полный альбац» в воскресенье после 20 часов.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». echo.msk.ru.
Дифирамб.
Юрий Рост сегодня в гостях у нас. Фотограф, журналист, писатель, художник, философ. Все, что хотите. Да, да.
Добавить, поэт, что? Поэт еще
сказал. Поэт, поэт. Значит, напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира 363-36-59. Есть у нас смс +7 985 970 45 45. И есть у нас несколько вопросов, которые мне в живой журнал написали, когда я анонсировала нашу сегодняшнюю программу. Какой период жизни Юрия Роста был для него самым интересным и какой самым неинтересным? И еще, как он оценивает качество современной российской журналистики в целом, спрашивает Сергей из Голландии.
Самым неинтересным периодом был период с 1 февраля 1939 года. Я думаю, так года 4. Вот это был совершенно неинтересный период, я не помню ничего.
То есть ты себя помнишь с 4 лет?
Где-то с 4.
Первое, можешь даже назвать что-то, какие-то первые всплески, вспышки.
Ты знаешь, это довольно любопытно.
Это же война, да, где-то?
Это война. Отец мой актер, добровольцем уходит на фронт, и мы с театром уезжаем в эвакуацию. Первый проблеск был в Уфе, где отец лежал в госпитале после тяжелейшего ранения. У него был анкилоз тазобедренного сустава потом, но, в общем, раздроблен. Он не должен был уже вернуться на сцену, потому что это был такой естественный протез. А мы потом отправились с театром в Грозный. И в Грозном Я помню, как отец Кирилла Лаврова, которого, к сожалению, уже нет, а это еще отец Юрий Сергеевич Лавров, мне на день рождения подарил ППШ, автомат деревянный, который сделали в театре, в мастерских театральных. И я вышел на улицу с ним и увидел, как идут огромное количество крытых машин. Потом, спустя много лет, я узнал, что это была депортация чеченцев. Так что я помню. Вот с той поры я помню. Потом возвращение в Киев. То есть уже дальше все было интересно.
Все интересно. Ну, самое интересное.
Все интересно.
Самое.
Ну, самый интересный
самый
период.
Счастливое время,
самый счастливый.
Свободное.
От сегодняшнего дня назад открутить, я думаю, ну, «Комсомольская правда», куда я пришел, ну и до этого было немало интересного, когда я плавал там, ну, плавал, выигрывал какие-то соревнования, играл в водное поло.
Да, спортсмен забыли еще, да?
А спортсмен, конечно. Спортсмен, да.
Так, а по поводу качества современной российской журналистики в целом?
Ну, в целом-то я ее не читал, не знаю, думаю, что ужасно. В целом. Но есть масса достойных вещей. Я обожаю высказывание Швейка насчет войны, правда. Что война не такая плохая штука, потому что заодно с хорошими людьми убивают и много всякой сволочи. Вот я думаю, что в журналистике есть.
Еще вопрос из «Живого журнала». Кем себя сейчас ощущает больше рост? Человеком снимающим или человеком пишущим? Фотографом или писателем? Что и почему выходило на разных этапах жизни на первый план? Передайте, пожалуйста, поздравления, пожелания на все, что полагается по поводу юбилеев. Очень люблю его фотопортреты и индивидуальные, и групповые. В них он доходит до самой сути. Учусь на них, пишет.
Молодец. Ой,
что
это вопрос такой длинный, что я забыл начало.
Что главнее, писать, снимать, журналистикой заниматься, писать, и что еще?
Не знаю, знаете, я всегда рассматривал как бы ощущение внутреннего недоверия к себе заставляло подтверждать то, что я пишу, предъявлением фотокарточки, что, дескать, вот я написал о человеке, а он действительно похож. То есть это некий симбиоз такой. И не знаю, кто там, можно употреблю слово, оно приличное. Не знаю, кто эпифит. Фотография живет на тексте или текст на фотографии, я не знаю. Иногда фотография провоцирует текст, иногда текст нуждается в подтверждении фотографии. Вот сейчас я написал про Марию Примаченко, которая мою любимую, это тоже была одна из самых таких серьезных моих увлечений.
Это художница.
Это украинская, гениальная украинская художница.
Как раз в последнем вот номере с «Новой газеты» в пятничном опубликован этот материал, это эссе Юрия Роста, конечно же, с фотографией.
Да. Я помню, я приехал, я так ее полюбил. Это был мой дом. Я перетаскал туда всех самых близких друзей к ней. И я писал текст о ней, а потом искал фотографии или снимал фотографии просто для того, чтобы можно было понять, что это. Когда как, я не знаю. Но самое трудное, труда большего доставляет писание, потому что фотографии как-то быстрая реализация происходит. Ты напечатал и видишь. А текст...
Юр, а вот скажи, пожалуйста, вот я еще не понимаю, как можно... В голове, угу, и в сердце, в нервной системе, в памяти держать такое огромное количество людских судеб. Потому что, судя по тому, что я уже знаю о тебе, и то, что я читала, и то, что ты рассказываешь, и книга, которая вот у меня в доме находится, я прекрасно понимаю, что этот человеческий контакт, который ты устанавливаешься с объектом, который тебе находится в объективе, да, в твоем, это на всю жизнь.
Да, это правда. Поэтому, как мне кажется, их так не так много, как мне бы хотелось. Ну да, я вступаю в такие сложные отношения, я влюбляюсь и влюбляю в себя, ну так мне кажется. А когда тебя любят, это огромная ответственность, и это тянется по жизни многие-многие годы. Вот на открытии выставки были люди, которые, казалось бы, ну, написал и да, и до свидания. Mm-hmm. Приехал Юра Горелов, с которым мы знакомы лет 30, наверное, первый раз я приехал к нему в Батхис, когда он там защищал этот Батхис. Ну, придут люди, прочтут. И Дьяков, и масса людей, которые... Я даже не буду перечислять, потому что кого-нибудь... Эти отношения тянутся очень, очень долго, и у меня потребность в этих отношениях. Не знаю, у меня они не то чтобы вмещаются, это моя собственная жизнь. Собственная, просто это моя собственная жизнь, и я делюсь. И у меня большие долги. Там есть на выставке такая стена сзади, в конце выставки, там черные, на черном, в черных паспортах портреты. Это мои долги. Те, которых я снял, но еще не написал.
Угу.
И таких очень много людей. Мне хочется это сделать. Я надеюсь, что постепенно я это осуществлю.
Так, выставка в Манеже идет. Отвечаю на вопрос, повторить, где? В Манеже. В самом главном большом выставочном зале, где mm-hmm. выставляются лучшие художники Отечества.
Ну, не всякий раз. Они выставляются в других местах.
Лучше. Ну, что мне сказать, красиво. Ну, что ты в самом деле? Ну, разве нет? Да. Здесь есть уже отзывы о выставке. Вот пишет слушательница наша. Была на выставке моя девочка. Ей 20 лет. Она в восторге. Она идет сегодня повторно. Спасибо
вот
вам.
Важно.
20 лет человеку. Да.
Да. Хотя, казалось бы, для нее там почти нет ничего знакомого.
Будет ли выставка в Петербурге, спрашивает Неля. И здесь, кстати, то, естественно, из разных городов люди тоже интересуются. А к нам не привезет.
Очень бы хотел. Очень бы хотел. И опять же, вернемся к самому началу передачи. Вот мой друг Леня Меломед, он считает, что нужно это сделать и найти способ каким-то образом. Может быть, найдем. Я думаю, что и Оля Свиблова тоже очень хочет.
Хорошо. Был на вашей выставке, очень понравилось. А где вы печатаете фотографии, спрашивает Алекс. В Финляндии.
Нет, печатали в России. Хочу сказать спасибо всем, кто печатал эти фотографии, потому что мокрую печать печатали в доме фотографии Тани и Люда, а значительную часть напечатали у Николая Канавина в Пролабе, и там, я должен сказать, Диме Шевлякову огромное спасибо, потому что это было наслаждение печатать с ним. Мы сделали все так, как я хотел. А цветную часть напечатала Ира Костина Фотопро, и тоже ей огромное спасибо. Это наша с Валерой Плотниковым, который тоже портрет, которого тоже есть на выставке. Любимый дизайнер.
Как ты относишься к глянцевой фотографии? Вот к той фотографии...
Я предпочитаю матовую.
Ну, я имею в виду глянцевую в этом в жанровом смысле. То, что сегодня преобладает в основном. Гламурная глянцевая в этом смысле.
Ну, если уместно, она... Фотография — это же способ передачи. Это же... Как... Есть и такая фотография. Наверное, она нужна кому-то.
А кому она нужна? Вот все вот эти отфотошопенные люди, которые друг на друга все похожи.
Ну, кто-то же покупает эти журналы.
Сами офотошопенные люди очень любят.
Надо воспитывать дурной вкус.
Спасибо. Ну что, я уже вижу, что звонков у нас много. Можно воспользоваться телефоном 363-36-59. Пожалуйста, для вас тут Юрий Рост разговаривает. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да.
Алло.
Говорите.
Алло.
Да-да.
Сделайте тише ваш приемник.
Я хочу поблагодарить Юрия Роста за статью, которую много лет он написал. Вы выведите меня в эфир.
А вы же в эфире уже давно говорите. Еще раз. Конечно, конечно.
Добрый день. Это говорит Елизавета Сергеевна из Москвы. Скажите, пожалуйста, Юрий Рост, ваша была статья много лет тому назад,
про собаку.
Ждет 2 года.
Ну, я да. вам сказал, моя была статья.
Это что такое? Расскажите нам об этом.
Вот.
Да я сейчас расскажу.
я хочу вас очень поблагодарить за эту статью.
Спасибо.
Она была так прекрасно написана и с такой любовью к этой брошенной собаке. Это речь идет о брошенной собаке.
Да, сейчас я расскажу.
Минуточку еще, я пока вот на связи с вами, я хотела бы вас попросить, поскольку вы имеете возможность выйти, написать что-то, быть может, защитите, пожалуйста, бездомных собак, которые находятся в ужасном состоянии.
Все поняли.
Спасибо большое. Сейчас я расскажу про собаку и тем самым будут защищать.
Давай.
Эта собака меня преследовала всю жизнь. То есть, что бы я ни написал потом про людей, мне говорили, это тот самый Рост, который написал про собаку. На самом деле, это была довольно любопытная история. Я хочу рассказать о человеке, который вывел меня на эту собаку. Это был такой замечательный летчик, Валентей, который был в лагерях, в концентрационных, в немецких. Потом он бежал оттуда. Потом он стал летчиком. И он летал на самолете Ил... какой там был, 62, наверное, нет, Ил-18. И он увидел эту собаку. И я написал, эта собака 2 года приходила на аэродром и ждала своего хозяина, который улетел и ее бросил. Потом написал, и хозяин заметку я написал тихенько себе, и все. Потом пошли письма, пошли переводы денежные на содержание этой собаки. Сняли фильм про эту собаку. В общем, была целая собачья история. Ее взяла к себе, приучила, приезжала из Киева такая Вера Котляревская. Это правнучка украинского великого писателя Котляревского. И собака эта жила очень долго у нее. Причем очень сложно, потому что собака была своенравная. И она успокоилась только после того, когда ощенилась, у нее появился свой дом и своя семья в этом доме у Котляревской. Ну, в общем, можно считать, что она почти со счастливым концом, эта история.
А почему так интересно вот пробила? А? Стало таким главным деянием, получается, для аудитории.
Мы пытались разобраться. Эти десятки тысяч писем в мешках мы пытались разобраться. Во-первых, по-моему, собака, любовь собаки — это чистое чувство. Ей все равно. Ты академик, герой, алкаш — не имеет значения. Если она привязана, она привязана. Во-вторых, участие в собачьей судьбе, особенно еще теперь знаменитой, оно заметно и привлекательно. Рядом с тобой там мама, которая не очень ухожена, там еще кто-то, соседи не ухожены, но это требует постоянного и незаметного труда. А тут, ну, в общем, масса каких-то... Если специально говорить об этом, я бы специально подготовился. Я думаю, что переплелось все. И какая-то потребность в верности, потребность, нужда в любви, привязанности. Ну, как 2 года ждет. Кого ждут 2 года, скажите?
Алло.
Это эхо?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела сказать несколько слов Юрию Росту.
Вот он здесь, пожалуйста.
Можно уже говорить?
Конечно.
Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотела сказать, что я была на вашей выставке в таком же восторге, как вот те люди, которые вам звонили до меня. И хотела сказать еще, что... Я, мне кажется, видела ваш портрет, так ли это? Это на фотографии Параджанова.
Точно.
Точно, да?
Один нашли.
Да, да.
Да, я там с фотоаппаратом, поэтому вы меня и узнали, да?
Нет, по глазам, по-моему.
Да,
несмотря на то, что там толкнулось очень много народу, то есть не толкнулось, а читала и восхищалась.
Да пусть толклось.
Я пойду еще раз и найду...
Второй. Давайте. Успеха вам.
Спасибо. Алло. Здравствуйте.
Я бы хотел спросить уважаемого Роста. У него в книге фотографии. Есть у него репортаж был такой в московском комсомольце вместе с Холодовым в Сухумске окопали.
Нет.
Нету такого, да?
Нет, у меня не было, я не, в московском комсомольце.
Не работал.
Никогда не работал, не печатал там ни одной заметки.
А, был там фотографии именно.
Все, нет, 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 спасибо. Нет, нет, спасибо.
Алло, здравствуйте. Алло. Говорите.
Ой, будьте добры, извините, ради бога, за невежество. Где эта выставка ни разу не прозвучала?
Ни разу. Повторяем. Выставка в большом, в центральном манеже. Вот тот, который вот в самом центре города. Приходите. Еще целый месяц будет идти. Только открылась. Успеете. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Георгий меня зовут.
Да,
я
Георгий.
Кросслый Георгий. Где-то в конце 80-х годов у него была фотография такая относительно горя человека, у которого вот под завалом снежным вся семья погибла.
Эта серия фотографий есть на выставке, она называется... Ну, да, есть она.
Ну, большего проникновения чужим горем, да, я в жизни не встречал. Не только по фотографии, а там текст еще был определенный. Вот вы писали этот текст. Вы удивительный человек, дай Бог вам здоровья и самого наилучшего я только могу вам пожелать.
Спасибо вам большое.
Удачи вам.
Спасибо.
Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Здрасте.
Говорите, Татьяна, говорите. Да-да.
Москва.
Да.
Была на выставке. Спасибо, Юрий, за выставку большое.
Спасибо вам.
Единственное, что вот, вот эти тексты, напечатанные рядом с фотографиями, они слишком высоко напечатаны, я плохо вижу вот даже в очках.
Ну, это, и... Да, вы знаете, я прекрасно понимаю, что здесь могут быть претензии и замечания от самых разных посетителей.
Да,
и зрения,
да, да.
Потому что это как раз вот те самые издержки. Потому что текст книги, ты его приблизил, да, и как угодно.
Нет, вы извините, дело в том, да, что мы даже специально напечатали его крупным кеглем, угу, для того, чтобы можно было читать. Но, естественно, если человек к росту не очень высокого, там сложно читать. Но иначе никак нельзя было сделать.
Мне 25, вчера был на выставке, пойду еще, не все успел прочитать. О, как интересно. О, пишет человек, Кирилл нам пишет. Не все
спасибо,
успел прочитать,
Кирилл,
на фотовыставке.
Спасибо огромное.
Так что получается, что это такая выставка с погружением. Просто так от нее не отделаешься.
Нет, да, да, да. И это счастье. Вот я говорю, это какое-то другое... Оказалось, что это другое пространство. Вот я не могу объяснить. Это какое-то пространство такое аудиовизуальное. Когда-то Андрей Георгиевич Битов, который там на выставке представлен в двух фотографиях. В одной он чистый красавец, в другой он красавец в трусах. Потому что он показывает Пушкину его про родину. Это мы плыли когда-то на пароходе и проплывали Гибралтар, как говорят моряки. И он портрет у Пушкина показывал этот самый материк африканский. И там они вместе с Володей Тарасовым, ударником. Так, он сказал, что это жанр какой-то. Ну, жанр. Ну, просто жанр. Вот тексты, фотографии.
Юра.
Я.
Все.
Спасибо.
Все, что могли, мы сделали. Я, естественно,
спасибо,
просто обязана
больше.
Сегодня, 25 января, в честь
Татьянин
Юрия
день.
Роста... Да нет, какой Татьянин день? В честь Юрия Роста поставить
вчера
песню Владимира Высоцкого,
давай,
который годом раньше родился.
Давай.
Спасибо тебе.
Спасибо.
Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово, первое. первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча, сквозь дыры крыш просеяно, на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать, и я пленных гонят, чего ж мы дрожим. Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчества папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пули. В Риме слухи, живи да тужи, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи.